Кино глазами священника.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Елена Цыганова, и я рада представить сегодня вашему вниманию фильм, который имеет особую историю и значение. Своим взглядом на киноленту будет также делиться иеромонах Савва Алешин. Итак, сегодня мы будем говорить о сериале «Братья Карамазовы», вышедшем на экраны в 2009 году у нас в России.
Отец Мити, Ивана и Алеши, Федор Павлович Карамазов, был женат два раза. Первая супруга была из богатого рода Миусовых, которые не хотели отдавать ее за Федора Павловича. Дело обошлось увозом, что на время обольстило Аделаиду Ивановну. Несмотря на то, что семейство Миусовых довольно быстро примирилось с беглянкой, между супругами началась самая беспорядочная жизнь и вечная сцена. Наконец, Аделаида Ивановна бросила дом и сбежала с семинаристом-учителем, оставив на руках Федора Павловича трехлетнего сына Митю. В скорости бедняжка оказалась в Петербурге, где умерла то ли от тифу, то ли от голоду, что несказанно обрадовало Федора Павловича. Сына Митю Федор Павлович определил в дворовую избу к своему слуге Григорию и как бы забыл о нем. Но случилось так, что из Парижа вернулся брат покойной Аделаиды Ивановны. Услышав все про сестру и узнав, что остался Митя, он прямо объявил Федору Павловичу, что хотел бы взять воспитание ребенка на себя. Федор Павлович согласился, и Митя был перевезен к одной из многочисленных теток. К тому моменту Федор Павлович был женат во второй раз, и после увоза Мити в доме остались два его брата – Иван и младший Алеша.
В 2009 году один из федеральных каналов решил побаловать телезрителей классикой. На экраны в прайм-тайм вышла 12-серийная экранизация известного произведения Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Режиссер Юрий Мороз в одном из интервью сказал, что для этой страны «Карамазовы» – главная книга, и добавил, что основной темой его картины станет мысль: «Все ли позволено, если нет веры в Бога?» Не успел еще сериал дойти до зрителей, а в книжных магазинах люди стали сметать увесистые тома Карамазовых. Благодаря фильму многие вспомнили или познакомились впервые с замечательным произведением великого писателя. А уж обратившись впоследствии к самой книге, люди смогли узнать, как Достоевский досказывает все то, что не смогли сделать за него кинематографисты. В этом можно не сомневаться.
Ты для чего на меня 3 месяца в ожидании глядел? Наверное, чтобы допросить о главном. Веруешь ты, брат Иван? Или вовсе не веруешь? К этому сводились ваши 3-месячные взгляды, Алексей Федорович, не так ли?
Ты надо мной смеешься.
Смеялась, Алешка, смеялась. Ну ты же сам говоришь, я такой же русский мальчик, как и ты. А как у нас орудуют русские мальчики? Русские мальчики идут в трактир, садятся в угол. И о мировых вопросах не иначе. Есть ли Бог? Есть ли бессмертие? А те, которые в Бога не веруют, те о переделке человечества, о социализме. Только ведь это тот же самый вопрос, только с другого конца. Разве не так?
Да, так. Настоящим русским вопросы, есть ли Бог, есть ли бессмертие, или, как ты говоришь, вопросы с другого конца, это первый вопрос, прежде всего.
Так вот, что я тебе скажу, Алешка. Ничего глупее того, чем занимаются русские мальчики, представить себе невозможно. Но одного русского мальчика, Алешку, я ужасно люблю.
Как-то это славно подвел.
Ну так представь же себе, что, может быть, и я Бога принимаю. Для тебя это неожиданно, да?
Да. Если только ты и теперь не шутишь.
Шутишь. Это давеча у старца сказали, что я шучу. Нет, я решил Бога принять. Создал ли он человека, или человек создал его? Этого мы никогда не узнаем. Я решил для себя больше об этом никогда не думать. Я решил Бога принять. Принять его цель, совершенно нам неизвестную. И вечную гармонию веровать, в которой мы в финале все сольемся. Ну и прочее. Ну что, я на хорошей дороге, да?
Да, но...
Погоди, брат. Я не то хочу тебе сказать. Только представь же себя, что в окончательном результате я мира этого Божьего не принимаю. Ты пойми, я ни Бога не понимаю. Я мира им созданного не принимаю. И оправдать прекрасным финалом то, что сейчас творится с людьми, я не могу.
Ну, Иван, ты объясни.
Я объясню. Не секрет, к тому и вел. Ты только пойми, братишка, я не пытаюсь тебя с твоей веры подвинуть. Я, может быть, наоборот. Тобой исцелиться хочу.
Знакомясь с картиной из серии в серию, невольно ловишь себя на мысли, что перед твоими глазами разворачивается довольно-таки напряженная борьба с Достоевским. Иногда гениальный роман неожиданно берет верх над сериальных дел мастерами. Что-то новое, подлинное появляется на экранах, а потом вдруг снова его воспроизводят на современный лад. Одноименный фильм 1969 года не оставлял места для вопросов. Это была замечательная экранизация гениального романа. В чем-то, конечно, уступающая литературному тексту, что совершенно нормально, а в чем-то лишь разукрашивающая его, придающая новые смелые цвета и оттенки. И мы долгое время видели романово-послушника Алешу в облике артиста Мягкова. Митю Карамазова считали навечно слитым с Ульяновым. Ивана с Лавровым. Попробовать также соотнести героев нового сериала с известными героями Карамазовых вряд ли получится у тех, кто хоть немного знает и любит Федора Михайловича.
Я давно хотел тебе многое здесь, в этих облезлых стенах выразить. Я, брат, в эти последние 2 месяца в себе нового человека ощутил. Воскрес во мне новый человек. Алешка, я все думал. Зачем мне тогда приснилось дитё в такую минуту? Это пророчество у меня было. За дитё и пойду. Потому что все за всех виноваты. За всех дитё. Потому что есть малые дети и большие дети. Все дитё. За всех и пойду. Потому что надобно же кому-нибудь изо всех пойти. Я не убил отца. Но мне надо пойти. Ты не представляешь, Алексей, как мне теперь жить-то хочется. И кажется, столько во мне этой силы теперь, что все поборю, все страдания, чтоб только сказать себе, я есть. В пытке корчусь, но есть. В столпе сижу, солнце вижу. А не вижу солнца, так знаю, что оно есть. А знать, Алеша, что есть солнце, это уже вся жизнь, Алексей.
«Братья Карамазовы» – последний роман Достоевского, который автор писал 2 года. Роман затрагивает глубокие вопросы веры, свободы и морали. Он был напечатан частями в журнале «Русский вестник». Достоевский задумывал роман как первую часть эпического романа «История великого грешника». Произведение было окончено в ноябре 1880 года. Писатель умер через 2 месяца после публикации. Главное событие романа происходит в заштатном провинциальном городке. Повествование включает в себя сложную, отлично выстроенную и психологически выверенную детективную историю. При этом в канве сюжета обыкновенное, на первый взгляд, уголовное происшествие не только сплетается с историей любовного соперничества, но и встраивается в общую картину современного Достоевскому общества. Сюжет сложен и витиеват. Преступление, о котором идет речь, убийство Федора Павловича Карамазова, человека пожилого и весьма состоятельного. Почву для этого преступления подготовило соперничество между Федором Павловичем и его сыном Дмитрием из-за Грушеньки Светловой, главного женского персонажа романа.
Слушай, Алеш, мою басенку. И от Матрёны, кухарки моей, услышала. Жила-была баба, злющая-призлющая, и померла. И не осталось после нее ни одного доброго дела. Схватили ее черти и кинули в огненное озеро. И вот стоит ее ангел-хранитель и думает, какое мне такое доброе дело ее припомнить, чтоб Богу сказать. Вспомнила, говорит. Она, говорит, в огороде луковку выдернула и нищенке подала. Отвечает ему Господь, Возьмешь ты, говорит, эту самую луковку, протяни ей в озеро, пусть ухватится и тянется. И если вытащишь бабу, то пусть в рай идет. Оборвется луковка, то там оставаться ей. Протянул ангел бабе луковку и стал ее тянуть. Да грешники прочие стали за нее хвататься, а баба стала их ногами пихать. Меня тянут, не вас, моя луковка. Только она это выговорила и упала в озеро. Не вытащил ангел бабу. Оборвалась луковка. Вот моя басенька, Алеш, наизусть запомнила. Потому что я и есть эта самая злющая баба. Всего-то я луковку подала. Всего-то на мне и есть добродетель.
Да, да, пусть так будет. Принимаю муку обвинения. Всенародного позора моего. Пострадать хочу. И страданием очищусь. Но в крови отца моего не повинен. Господа, вы добры и гуманны. Позвольте проститься в последний раз.
Безусловно, но уже нельзя ли в присутствии?
Прости меня, Груша, за любовь мою.
Сказала тебе, что твоя, и буду твоя. Пойду с тобой навек, куда бы тебя ни решили.
Замечательное произведение нашего писателя Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Но можно сказать о том, что само произведение – это отражение России в миниатюре. Там есть все. Есть и крайнее богоборчество, крайние грехи, крайние страсти. А есть и крайние благочестия, как, например, у старца Зосимы или у одного из главных героев Алешеньки Карамазова. То есть все здесь отражено. Все страсти, все пороки, но в то же время и все благочестие, и доброта, и любовь – все находит отражение вот в этом замечательном произведении. Наверное, этот роман является одним из самых популярных у Федора Михайловича Достоевского, самым популярным произведением, и снято множество фильмов, в том числе и вот недавно показанный на российском телевидении сериал по вот этому бессмертному произведению. Мне, например, нравится одна очень интересная мысль в этом романе. Это когда один из главных героев, Иван, который отрицает Бога, отрицает сотворение Богом мира, ибо как может Бог допускать зло? Да, разве можно ради одной слезинки ребенка желать рая и так далее, и так далее? И вот он рассказывает там легенду о великом инквизиторе. И вот там есть такая мысль, когда инквизитор говорит Христу: «Уйди, ты нам мешаешь». Вот это очень важно. Да, здесь отражается очень важный момент того, что последние времена антихристовы, они наступят тогда, когда христианам перестанет быть нужен Христос. Инквизиторы, они искали Бога лишь во внешнем проявлении человечества. Внешне, но не то, что творится у человека внутри. Вот в чем проблема. И это проблема и очень многих современных наших христиан, что мы становимся такими обрядоверами. Мы совершенно не понимаем, что происходит, но главное нам совершить обряд. Главное прийти в храм, поставить свечи, может быть, даже поисповедоваться. А что при этом внутри? Что при этом происходит с самим человеком? И понимает ли, осознает ли он в тот момент богообщения, который с ним происходит? Вот это большой вопрос. Ну и, конечно, Алешенька, который воспитывался у старца Зосимы, и после смерти своего Авы он вернулся в мир, причем по желанию самого старца Зосимы, ведь он, наверное, понял, что в мире Алешенька-то нужнее.
Здравствуй, милый. Видел ли брата старшего, которому я поклонился?
Сегодня не видел.
Найди. Утром оставь все и поспеши. Может, еще успеешь ужасное предупредить. Я тогда великому будущему страданию его поклонился.
Неясны слова ваши. Какое страдание ожидает его?
Был у него такой взгляд. Ужаснулся я в сердце своем тому, что готовит этот человек для себя. Раз или два в жизни я видел у некоторых людей подобное выражение лица, как бы изображавшее всю судьбу их. И потом, увы, сбылось. Может быть, братский лик твой поможет ему. Все от Господа. Все судьбы наши. Каждый отдаляется от другого. И вместо полноты жизни получается лишь одиночество. И так останется, покуда каждый не поймет, что кроме своего греха он за всех и за вся виноват. А скидывая свой грех на других людей, кончишь тем, что и на Бога возропщишь. Работано. Уже видишь Бога, возжаждал любить, но кончена жизнь земная, и подвигу нет в любви моей.
Алешенька – это чувство доброты, чувство любви, олицетворяющее чувство любви к той, которая должна быть в людях. То есть Алешенька противопоставляется вот той гордости мира, которая есть в других героях романа. Он может каждого утешить, он может каждого принять, каждого понять, каждому помочь. Естественно, вот это противопоставление, оно не всеми воспринимается. В Алешеньке не было самого главного, что мешает человеку быть христианином, что мешает человеку двигаться по пути спасения. В нем не было гордости. Свою гордость он смирил, свою гордость он осознал и говорит о том, что только лишь Христос может все простить и все исправить, конечно же. Да, мы должны прилагать к этому свои силы, мы должны стараться идти по пути совершенства, но при этом и должны понять, что без Бога этого сделать нельзя. Почему? Потому что Христос – это не просто какой-то проповедник замечательных нравственных правил, а Христос – это Бог, явившийся во плоти для того, чтобы пребывать с человеком и восстановить человека в богообщении. Ну и, наверное, одна из интереснейших мыслей этого романа, которую мы можем для себя понять, это то, что личность, вообще личность человеческая, она бессмертна, потому что живет в других людях. Но вот чтобы стать личностью, надо иметь определенные нравственные идеалы, надо иметь твердую веру, надо иметь определенные жизненные позиции, то есть стать тем, к чему ты призван, стать, в конце концов, человеком в подлинном, настоящем и, конечно же, для нас, христиан, православном понимании этого слова.
На этом наша программа «Кино глазами священника» подошла к концу. Сегодня мы говорили о фильме «Братья Карамазовы». До новых встреч! Всего вам доброго!
Кино глазами священника.